Дорогие братья, мне выпала честь завершать нашу конференцию. Я хотел бы прежде всего поблагодарить всех вас, что вы приехали к нам. И надеюсь, что добрые воспоминания повезете о Самарской конференции и извлечете драгоценное даже из ничтожного, что могло, конечно, здесь оказаться. Знаете, когда-то Шарль Гуно, известный композитор, говорил своим ученикам: «В 20 лет я считал, что только я умею сочинять музыку. Когда мне исполнилось 25, я сказал: ну да, я умею сочинять музыку, но еще и Моцарт. Когда мне исполнилось 40 лет, я говорил: Моцарт умеет сочинять музыку и я. Когда я стал постарше, я говорил: только Моцарт пишет настоящую музыку». Братья, вот нечто подобное должно свершаться и с нами в нашей христианской жизни. Когда наш собственный авторитет как христиан и авторитет других верующих, даже известных служителей, должен настолько понизиться в наших глазах, чтобы никого и ничего, кроме Христа, мы не признавали. Христос и только Христос. Вот это было целью нашей конференции. Призвать вас, объяснить, что только на Его Голгофском подвиге зиждется наша уверенность на спасении, ни на чем ином. И я хотел бы внести свою лепту в рассмотрение этой важной темы, темы искупительного подвига Иисуса Христа. Но я коснусь одной специфической стороны. Братья, я увидел, что подвиг Иисуса Христа был не только искупительным подвигом, этот подвиг был связан с молитвенным подвигом Иисуса. И вот об этом я хотел сегодня говорить. Знаете, молиться не всегда легко. Стоит только вам открыть псалмы, особенно псалмы сетования, вы сразу убедитесь, что для великих духовных людей молиться иногда стоило огромных усилий. Например, Псалом 76: «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения, вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой, ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить». Это опыт великого псалмопевца или 79-й псалом. «Господи Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Ты напитал их хлебом слезным, напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, спасемся». Я мог еще другие тексты привести, которые говорят о том, как не всегда нам просто совершать молитвенный подвиг. И, кстати сказать, Христос, который на Голгофском кресте приобщился ко всем страдальцам, приобщился и к этой немощи, частой немощи людей, их неспособности нести молитвенный подвиг. Нам кажется невероятным, что Христу, самому лучшему молитвеннику во Вселенной, Христу, самому лучшему учителю молитвы, было не просто молиться. Но это случилось, и случилось на Голгофском кресте. Братья, самые лучшие описания чувств Христа мы найдем в Слове Божьем, конкретно в 21-м псалме. Знаете, этот псалом цитируется в Новом Завете 15 раз. И поэтому богословы назвали его Евангелием от Давида. Комментаторы подчеркивают, что ситуацию, в которую попал Давид и которую мы наблюдаем в этом псалме, нельзя отнести к какому-то эпизоду из жизни Давида. Так, в этом псалме очень точно упоминается казнь неизвестного времена Давида, казнь распятия. И что еще интересно, что если в прочих псалмах Давид, как правило, просит Бога об избавлении от врагов и об отмщении им, то этих молитв о мщении Божьим врагам нет ни слова. Таким образом, в этом псалме отражены чувства Иисуса Христа. Не чувства Давида, а чувства Иисуса Христа. Я хотел бы отметить всего 8 особенностей молитвенного подвига Христа. Надеюсь, что вы открыли Священное Писание. И мы будем, читая, останавливаться на каждой этой особенности. Для нас эта тема важна, потому что призыв к молитве обращен к каждой душе и особенно к пастырю. Для нас эта тема важна, потому что все мы иногда испытываем довольно серьезные проблемы в нашей молитвенной жизни. Если бы я спросил кого-нибудь из вас, кто не испытывает этих проблем, навряд ли такой человек бы нашелся среди нас. Вот почему нам важен пример Иисуса Христа. Итак, Христос молился, во-первых, хотя был оставлен Богом Отцом. Посмотрите на первые два стиха. Начальнику хора при появлении зари, псалом Давида: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Братья, как бы мы ни пытались понять процесс искупления наших грехов, мы должны признать, что мы стоим перед таинственной завесой, которая скрывает от нас все, что свершалось на Голгофском кресте. Мы лишь со стороны видим, вот страдающий Христос. Мы знаем о результатах Его страдания, это наше с вами спасение. Но это, пожалуй, все, что мы знаем. Завеса скрывает от нас саму цену искупления нашего. Это известно только Иисусу Христу и Его Небесному Отцу. На небесах мы отчасти начнем понимать весь смысл Голгофского подвига Иисуса Христа. И позвольте сказать, только на небесах я и вы по-настоящему преклоним колени нашего сердца перед Спасителем и впервые по-настоящему прославим Его за Голгофский подвиг. Все, что мы сейчас делаем, прославляя Христа за Голгофский подвиг, все это совершается нами, ну, не то что полуосознанно. Не найду я сейчас таких выражений, чтобы объяснить, насколько мы темны, насколько непросвещенны относительно Голгофского подвига Иисуса Христа. Итак, нам открыта цена искупления, это страдание Иисуса, результат спасения. И некоторые вещи останутся непонятными. К этим непонятным вещам относится стих, прочитанный нами. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Знаете, у Христа не было еще подобного опыта. Никогда он не переживал Бога оставленности. И нам непонятно, как личности Святой Троицы могли разобщиться в тот момент. Но это было. Дорогие друзья, Христос всегда говорил о своем удивительном опыте единства с Отцом. Вы вспоминаете эти замечательные тексты «Я и Отец одно» или «Я живу Отцом». Сын ничего не делает сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Таким образом, Господь Иисус везде подчеркивал свои уникальные взаимоотношения с Небесным Отцом, за что, кстати, иудеи Его страшно ненавидели. Они неоднократно покушались убить Его. Дорогие друзья, но теперь Иисус претерпевает таинственную разлуку. И Он как бы не имеет права назвать Бога Отцом, что Он делал всегда и охотно, а называет Его не Отче, а Боже мой, Боже мой. В первый раз за всю историю своих взаимоотношений внутри личности Святой Троицы Иисус задает Отцу своему вопрос. Вопрос, на который вот в тот момент не получает ответа. Почему? Для чего ты оставил меня? Дорогие друзья, такие вопросы задаем обычно мы, попав в какую-то непонятную, сложную ситуацию. Нам часто не приходят сразу ответы на наши вопросы. И впервые в жизни Иисус пережил, что значит не получить ответ на свой очень важный вопрос. Люди подумали, что Христос зовет Илью пророка, вот сейчас он придет избавить. Никто не пришел. С неба голос не прозвучал. Сын мой, возлюбленный, вот почему я тебя оставил. Нет, на Голгофе была тьма. Никакого голоса, никакого шепота с небес не было. И в этом вопросе нам слышится недоуменность некоторая. Спержин советует буквально этот стих читать элемент за элементом. Боже, Боже – это Эль по-еврейски. Это слово передает идею могущества, безграничного могущества Бога. Почему ты, могущественный Бог, не помогаешь мне? Почему не открываешься мне? Кого ты оставляешь? Когда-то ты сказал обо мне, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и теперь тот, кого ты любишь, ты оставил и не отвечаешь на его вопросы. Для Иисуса это был самый тяжелый момент, момент богооставленности. Но, братья, послушайте, именно в этот момент он продолжает молиться. Что бы вам сказали, что бы вы сделали, если бы вам сказали, Бог вас оставил? Если бы это сказал ангел или сам Бог, не захотели бы вы молиться? Но Иисус молился. Братья, во-вторых, Христос молился, хотя молитва не приносила ему спасения. «Далеки от спасения моего слова вопля моего». Я вижу, что для Христа время как бы остановилось. Вы знаете, когда человек страдает, для него время тянется очень и очень долго, как у Иова. Он говорит, что он ложится и ворочается, и думает, когда же наступит рассвет. Наконец-то рассвет приходит, и он начинает мечтать, когда же наступит ночь. И замечает, время длится, длится и длится. Я думаю, братья, для Иисуса одна секунда страданий длилась словно тысячу лет. И эти 3 часа на Голгофе, в этой тьме абсолютной, в тьме богооставленности, были для Иисуса словно вечность, проведенная в аду. Ведь тем нестерпимой боль, тем значительней кажется промедление с каким-то обезболивающим средством. Вы помните, богач, о котором Христос рассказывал, он в аду мучился в страшных муках. Он мучился только за свои грехи. На Христа были возложены грехи всего человечества, грехи миллиардов людей. Вот почему я утверждаю, что время для Христа как бы остановилось, что его страдания были чрезвычайно интенсивны. И мы видим, что хотя он молился, далеки от спасения моего, слова вопли моего. Он не был избавлен от этой адской боли, от этих адских страданий, далеки от спасения моего, слова вопли моего. Но он все-таки продолжал молиться. В-третьих, Христос молился, хотя молитва не приносила ему облегчения. 3 стих. «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». Нет мне успокоения. Братья, за что мы любим молитву? Мы ее любим, потому что она приносит нам облегчение. Как у Лермонтова в его известном стихотворении: «Верится и плачется, и так легко-легко». Итак, Христос молился несколько часов, не получая ни физического, ни морального облегчения. Ночь, о которой здесь говорит Христос, что Он вопиет и ночью, не только днем, это вот та тьма, которая опустилась на Голгофу, о которой пишет евангелист Матфей. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Это где-то с 12 до 15 часов нашего времени. Обычно люди забрасывают молитву, если она перестает приносить им удовольствие. Однако Христос, претерпевая боль без облегчения, не прекратил молиться. Какой урок для нас, братья? В-четвертых, Христос молился, хотя на тот момент стал исключением из всех правил. Обратимся к стиху четвертому. «Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде». Посмотрите, Иисус говорит, что Божьим правилом в Его обращении со святыми было. Святые молятся, и Он посылает им ответ. Теперь здесь на кресте страдает непревзойденно святой, самый лучший на свете человек Иисус Христос. И Он говорит о других: «Ты их спасал, они не оставались в стыде». И вот теперь Он, превосходящий святостью и положением всех святых, должен был сказать, что этого с Ним не происходит. Но обратите внимание, Христос не думал плохо об Отце. Он называет Его: «Ты святый». Мэтью Генри очень хорошо сказал, что вот в этих условиях, когда мы становимся неким исключением из правил, этому верующему Бог помог, этого исцелил, этого избавил, этого возвысил, а с нами ничего не происходит, что вот именно тогда испытывается вера приверженности. Что бы ни было, Бог благ, и Он мой Бог. Он убивает меня, но я буду надеяться, пишет автор, хотя молчит, но я не буду молчать. Какой удивительный подвиг молитвы совершал Христос наряду с искупительным подвигом. В-пятых, Христос молился, хотя обращение с Ним было бесчеловечным. Знаете, истина о том, кто есть человек, раскрылась у подножья Голгофского креста. И ответ такой: человек есть радикальное зло. Когда вы прочтете 21-й псалом, прочтете описание врагов Давида, врагов Иисуса Христа, вы найдете такие эпитеты: хищный лев, злые собаки, злые быки, там о тельцах речь идет. Братья, если охраняющая благодать будет удержана, человек сразу покажет свою настоящую сущность. Это очевидно. Человек станет тем, кем он является на самом деле. Если это святой, он станет, как Петр, трусом, отреченцем. Если это нечестивый, то он будет истязателем. Вот поэтому нам не следует думать о себе хорошо. Святой Павел написал: «Я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей». И далее важное слово: «Ничего доброго». Сколь угодно под микроскопом электронным рассматривайте свою душу. До самых глубин ее проникните, вы не увидите там даже осколочка добра, если только Господь отнимает свою благодать. И вот в этих условиях, когда Христос был на Голгофском кресте, и когда вот эта греховность людей открылась, Господь пережил бесчеловечные отношения от грешников. И вот несколько важных моментов, отмеченных в молитве Христа. Здесь еще попутно урок такой. Молитва – это не только прошение. Молитва – это излияние сердца Богу, это рассказ о том, что с нами происходит. И вот далее Христос ни о чем не просит. Он просто говорит Отцу Небесному: вот что я переживаю. И когда мы поступаем так же, это будет тоже нашей молитвой. Когда мы говорим: Господь, мне больно, мне одиноко, мне радостно, ты видишь, я поговорил с братом, он мне вот это ответил, ты видишь, как со мной поступили служители, ты видишь, что у меня дома с детьми. И когда мы объясняем, это будет тоже молитва. И вот Христос возносит такую молитву описания своего внутреннего состояния. И мы видим, исходя из этой молитвы, что Христос переживал уничиженность. Посмотрите на 7 стих. «Я же червь, а не человек. В глазах мира сего Иисус был таким же ничтожным, как ничтожным для них был бы червь. Червяка не жалко раздавить». И, кстати, вот это слово, которое еврейский текст употребляет для обозначения текста, говорит, по мнению толкователей, о специальном роде червей, которых употребляли для того, чтобы получить краску вот такого пурпурного цвета. Их давили и затем получали эту краску. Так вот, люди давили Христа, выжимая в прямом смысле кровь из его тела. Вы помните, это было во дворце первосвященника Ирода и особенно при бичевании, которое устроил Пилат. Кровь ручьями текла с тела Иисуса Христа из его ран. Но люди давили не только это, кровь его тела. Вы знаете известное выражение, что слезы – это кровь души. И слезы проливал наш Господь и Спаситель. Кровь орошала весь путь его до Голгофы и промочила древо креста. Мы знаем с вами, что унижение, которому подвергся Иисус, его уравняли с червем, выражалось и в том, что не были соблюдены его гражданские права. Право на справедливый суд, на разбирательство. Люди думали, какие права могут быть у червя. Искали лжесвидетелей, чтобы обвинить его. Зачем червю доказывать, что он виновен? И помните, первосвященник разодрал свои одежды. Богохульство, казнить. И его Иисуса осудили за просто так. Даже Пилат понимал, что обвинение шито белыми нитками. Но люди говорили: зачем червю жить? Зачем нам какие-то юридические формальности? И так с ним покончим. Итак, Христос говорит о своем унижении. Далее Христос говорит о поношении, которое он претерпел от людей. Он заявляет: «Я же червь, а не человек». Поношение от людей. И действительно, в чем только не обвиняли Иисуса Христа. И что он пьяница, и развратник, и враг Рима, разрушитель храма, обманщик. Христа презирали, он продолжает далее. Презрение в народе. Это презрение выражало себя в оплевании, в том, что над ним смеялись, как над сыном плотника. 8 стих говорит: «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Вы знаете, рядом с Христом было распято два злодея. И что интересно, их, этих злодеев, никто не осмеивал. Никто не поносил, никто не презирал. Хотя они были бы 100 раз достойны этого. Но все эти злословия обрушились на голову Иисуса Христа. высмеивалось самое дорогое для Иисуса, его взаимоотношения с Отцом, его упование на Отца. Посмотрите, он уповал на Бога. Как же Господь претерпевает это бесчеловечное обращение, выраженное в насмешках, хуле, проклятиях. И мы видим, что вот эту боль, уничижение Христос смягчает воспоминанием того, как к Нему относится Небесный Отец. Посмотрите, Он говорит: «Отец, Ты помог моему рождению и развитию, но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование в грудей матери моей». Иисус говорит, что Отец был Его единственным попечителем. «На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей Ты Бог мой». Возможно, Христос напоминал этот день обрезания, когда младенцев посвящали Господу и говорил: «На Тебя оставлен я от утробы». И вот воспоминание об Отце, о Его отношениях, оно рождает в сердце Христа следующие молитвенные слова: «Не удаляйся от Меня, ибо скорбь моя близка, помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Действительно, Иисус приобщился ко всем гонимым, ко всем оскорбленным, ко всем, кто претерпевает бесчеловечные отношения. И, к великому сожалению, таких людей много еще на свете. В-шестых, Христос молился, хотя испытывал тяжелые физические страдания. Эти страдания Он описывает или делится Отцу следующими словами: «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». То есть кости были вывихнуты из суставов, когда Его очень грубо растянули на крестном древе. «Сердце мое сделалось, как воск». То есть не слышно, как оно билось, потому что потеряло силу. «Растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок». Он не имел физических сил. «Язык мой прильпнул к гортани моей». То есть он испытывал огромную жажду физическую. «Ты свел меня к персти смертной». Он чувствовал холодное дыхание смерти. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Иисус на кресте рассказывает своему Отцу, что Он переживает. И Ему нужно одно только было в этих ужасных физических страданиях – присутствие Отца. «Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою». Христос молился, хотя испытывал тяжелейшие физические страдания. Братья, это пример для нас. Я думаю, многим детям своим дает Господь эту участь пережить физические страдания, когда болеют от тяжелых болезней. И вот тогда они начинают понимать отчасти, что пережил Христос, и нуждаться только в одном – в Божьем присутствии. Седьмое. Христос молился, хотя на Него нападал дьявол. 22 стих. «Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов услышав, избавь меня». Это закон, что сатана любит навещать страдальцев. Помните Иова, у которого сатана отнял и здоровье, и имущество, и детей. И он посещал его. Буквально каждый день он наводил смертную тоску на него. Он пугал его ночными видениями. Он внушал ему отчаянные мысли о Боге. То, что сатана любит навещать страдальцев, показывает опыт Иисуса Христа. На 40-й день, как вы помните, является враг души к Иисусу Христу с предложением: «Ты голоден? Прерви свой пост, насыть себя. Если ты Сын Божий, скажи этим камнем, пусть хлебом сделаются». Евангелисты замечают, что именно в этот момент Христос испытывал особенно острый голод. И понятно, что когда Иисус оказался на кресте, сатана тоже был рядом. Как мы прочли с вами: «Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов услышав, избавь меня». Библия говорит, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Наш Господь на кресте был в человеческом теле, страдал как человек. Он отринул от себя все божественные атрибуты на тот момент, опять-таки каким-то таинственным, непонятным для нас образом. И понятно, что как человек он был чувствителен ко всем этим духовным нападкам сатаны. Один брат-служитель делился, посетил он верующую сестру. «Как ты, сестра?» Она говорит: «Не могу от мысли отделаться. Вот кто-то мне словно шепчет в ухо: а вон веревка. А зачем ты страдаешь? Там, где страдание, там обязательно будет сатанинское искушение». И Христос молится. Великий пример для нас, когда мы проходим этой долиной уничижения и долиной искушения от сатаны. И, наконец, Христос молится, хотя завершил победой свой голгофский подвиг. Кажется, можно теперь отдохнуть от молитв. Когда вы читаете Псалом, вы увидите, он четко распадается на две части. Одна вот такая скорбная, тяжелая часть, и другая, противоположная ей, ликующая, радостная. И здесь, вот в этой части, показано чувство Христа воскресшего. Христа, который находится на небесах. И посмотрите, Христос продолжает молиться, и в своей молитве Он славит Небесного Отца за помощь в претерпевании креста. 23 стих. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Он призывает искупленных славить Отца за помощь, оказанную Ему на Голгофе. Посмотрите, об этом 24 стих свидетельствует. «Боящийся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израилева, ибо Он не презрел, не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей воззвал к Нему». И действительно, хотя вот эти часы, они вместили в себя всю вечность, все-таки ответ пришел. И мы видим, покаялся разбойник. Мы видим, услышана молитва Христа: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Подвиг Иисуса был не напрасен. Даже когда Он испустил дух к вере спасительной в Господа, приходит и сотник, который сказал: «Истинно человек сей был Божьим Сыном». И вот Иисус славил Отца за дарованную возможность бедным духом вкушать плоды Его подвига. Посмотрите 26 стих. «А Тебе хвала Моя в собрании великом. Воздам обеты Мои пред боящимся Его. Да едят бедные, насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца Ваши во веки и веки». Дорогие братья, наш благословенный Господь молится о том, чтобы мы, бедные, ели и насыщались, и хвалили Господа. О чем идет речь? Речь идет вот о чем. Когда-то Господь сказал ученикам: «Если вы не будете есть плоти Моей и пить крови Моей, вы не будете иметь в себе жизни». Некоторые толкуют это буквальным образом, что мы должны видеть в вечере Господней реальную кровь и реальное тело Христа. И вот, участвуя в обряде причастия, мы поддерживаем в себе духовную жизнь. Я думаю, это вовсе не то, что хотел сказать Иисус. Иисус хотел сказать, если вы будете жить моим подвигом, вы будете ощущать в себе настоящую духовную жизнь. Братья, как нам это нужно, жить подвигом Иисуса Христа? Сколько детей Божьих сомневаются в своем спасении? Сомневаются, закончится ли благополучно их жизненный путь? Эти сомнения кроются вот в чем. Они вспоминают свои добрые дела. Что я сделал для Христа? Кажется мало, кажется недостойно. Как я могу вот таким пустым войти туда, в святое небо? Братья, все, что в нас есть, оно пронизано, к сожалению, отпечатком несовершенства, даже наши добрые дела. Они не могут быть пред лицом Господа настолько совершенными, чтобы ради этих дел нам было дано спасение. Спасение дается только ради Иисуса Христа и Его великой жертвы. Только ради Христа. И вот если бы дети Божии основывали свою уверенность на спасении, на искупительном подвиге Иисуса Христа, если бы они знали, что их прошлые, настоящие, будущие грехи искуплены, они бы не стали сомневаться в своем спасении. Христос молится сейчас о евангелизации всей планеты. Смотрите, удивительный 28 стих и далее. «Вспомнит и обратятся к Господу все концы земли, поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он владыка над народами, будут есть, поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть, не могущие сохранить жизни своей». Удивительные слова. «Вспомнит и обратятся к Господу все концы земли». Вот предмет молитвы Иисуса Христа в небесах. И поверьте, что евангелизация и спасение людей совершается не потому, что мы с вами усердные молитвенники. Я не отрицаю важности молиться об этом, братья. Но я хочу сказать, что евангелизация этого мира совершается благодаря тому, что Иисус молится в небесах. Обратятся к Господу все племена земные. Иисус благодарит Отца, наконец, за новую жизнь спасенных. Посмотрите, тоже прекрасные слова в 31 и 32 стихе. В чем заключается жизнь реально спасенного человека? «Потомство мое, — говорит Христос о спасенных, — будет служить Ему, будет называться Господним вовек, придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Посмотрите, Господь видит свое потомство служащим Ему. И как тут не вспомнить слова Павла, «И все, что вы не делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, служа Ему». Итак, мы служим Богу, это ответ на молитву Иисуса Христа. Но не только мы еще евангелизируем, мы возвещаем правду Его людям. Вот наше призвание, братья. Какие выводы мы можем сделать, рассматривая молитвенный подвиг Иисуса Христа? Я думаю, вывод очень простой. В какие бы ситуации вы ни попали, никогда не оставляйте молитву. Если даже вам кажется, что Бог вас оставил, продолжайте молиться. Если грехи давят вас, продолжайте молиться. Если не приходит ответ, продолжайте молиться. Если люди обращаются с вами недостойно и бесчеловечно, продолжайте молиться. Здоровье плохое, продолжайте молиться. Сатана восстает, продолжайте молиться. И знаете, что молитва принесет великие результаты. Я бы хотел, чтобы вот на этой ноте, братья, мы закончили нашу конференцию посвященную Голгофскому подвигу Иисуса Христа. Библия говорит, Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И в этих следах Иисуса Христа есть очень много ценных таких моментов, и один из них – молитва. Нам, служителям, молитва нужна больше, чем воздух, больше, чем здоровье. Если Иисус молился в таких ужасных страданиях, тем более можем мы молиться, которые миллионной доли страданий Иисуса Христа даже не пережили и не переживем никогда. Братья, я бы хотел вас призвать сейчас в кратких молитвах возблагодарить Иисуса Христа за Его великий Голгофский подвиг. И я призываю вас не фигурально, а буквально преклонить не только колени вашего сердца, но и колени вашего тела перед тем, кто один достоин этой славы и поклонения. И давайте, преклонившись пред Ним, положим все наши достоинства, как те святые сняли венцы и сказали, только Ты достоин славы, так и мы. Всю славу воздадим Господу Иисусу Христу, славу за наше служение, за наше призвание, за наше обращение, за наше служение. Пусть Он будет достоин славы. Ни капли наших заслуг нет. Да прославит каждый из нас драгоценного Спасителя. Господь, сознаем мы, что хотели бы Тебя славить достойно, но не можем. Беден наш язык, бедны наши чувства. И только одно утешает нас, что придет день, когда в небесах мы действительно по-настоящему будем Тебе поклоняться и Тебя славить, потому что уразумеем то, что Ты совершил для нас. Благодарим Тебя, Господь, сердечно за то, что на Голгофском кресте Ты совершил спасение рода человеческого. Благодарим Тебя, что и наши имена Ты помнил и нес на Голгофу. Благодарим Тебя, что наши прошлые, настоящие, будущие грехи, они искуплены Твоими неимоверно тяжкими страданиями. И Ты, претерпевший крест, тем более спасешь нас сегодня, когда Ты в небесной славе. Тем более, Господи, проявишь к нам милости, когда мы стали Твоими детьми, признанными Тобою. Ты знаешь, что мы не смиряемся с грехами, мы тяготимся ими, мы хотим быть от них свободными и просим Тебя, милосердный Иисус, сделай нас святыми, чистыми, пламенными проповедниками Твоего Евангелия, Твоей великой жертвы. Помоги, чтобы в нашей проповеди Ты, Христос и притом распятый, был бы центральной темой. Господь, помоги, чтобы через нас людям была бы открыта эта истина о Твоем славном величии, чтобы в их сердцах загорелась любовь к Тебе, чтобы все в народе Твоем были христоцентричными людьми. Помоги нам в этом, исполни нас Духа Святого благодати Твоей, потому что Его любимое дело – свидетельствовать о Христе и прославлять Его. Помоги нам, Господь, благодарим Тебя за эту конференцию, за всех, кто принял участие, за всех, кто много трудился по обслуживанию всех ее аспектов. Слава Тебе, Господи, что благодаря служению многих мы обрели эту удивительную радость христианского общения. Тебе поклоняемся и Тебя славим, великий триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Дорогие братья, давайте мы сейчас встанем и споем два заключительных гимна. На 36-й странице эти гимны «У креста хочу стоять». Споем его сначала.